Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. 16 февраля, в Москве 22 часа 6 минут. Это программа «Вместе с психологом» и микрофона Елена Дроговцева. И сегодня мы поговорим о кризисах возрастного развития. Начнем с детских кризисов, и, если успеем, коснемся кризиса взрослого возраста. У нас в гостях психолог, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Илья Суслов. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер всем.
И напоминаю, что вы можете обратиться к нам в прямой эфир, задать свои вопросы по телефону прямой эфир и послать нам свое смс-сообщение с вопросом. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС-портал для ваших вопросов плюс 7-925-888-94-8. Можете написать нам на Twitter «Собака говорит МСК», обратиться на сайт «Радио говорит Москва». Также у нас есть группы ВКонтакте и Фейсбуке. Пожалуйста, присоединяйтесь, пишите нам, говорите о тех программах, которые вы уже слышали и видели, предлагайте нам темы для будущих эфиров. Еще раз напоминаю, телефон 8-495-7373-94-8, смс-портал плюс 7-925-888-94-8. И сегодня мы говорим еще раз, напоминаю, о кризисах возрастного развития. Илья, еще раз, давайте тогда начнем с того, что такое кризисы возрастного развития, какие они бывают?
Ну, вообще, даже хочется начать с того, что такое вообще кризис. Сегодня все обеспокоены текущей экономической ситуацией, и в моем понимании кризис – это когда что-то старое, когда есть какое-то сильное напряжение чего-то, и когда что-то старое заканчивается, и должно начать произойти что-то новое. То есть это какое бы, что-то такое общее, такое на каких-то на пальцах понятие. А возрастные кризисы выделяются с точки зрения нормативных. Есть нормативные, которые проходит, должен пройти любой человек, чтобы стать взрослым, зрелой личностью. Ну, самого первого кризиса хочется начать, это кризис рождения. А когда рождается человек, то есть он приходит из одного состояния, где он был в полном симбиозе с мамой, внутри ее, наружу, на поверхность, и тогда ему приходится делать очень многие вещи самому. То есть до этого за него все это делала мама, и кормила, и поила, и как-то все, вернее, все жизнеобеспечение, многие вещи за него делали мамы, и ему даже не надо было и дышать. А тут уже можно сказать, где-то на свободе, а можно где-то сказать, совсем в другом измерении, в другом пространстве, он уже вынужден начать дышать, начать кричать, начать как-то какие-то и все остальные формы жизнедеятельности, которые присущи любому человеку. Ну, это понятно, что, в общем, все, кто живет, все его прошли. А следующий кризис, это уже кризис где-то около полугода, когда у ребеночка вырастают зубки. И это с одной стороны, а с другой стороны этот младенец начинает уже кушать что-либо помимо материнского молока. То есть это тоже некий этап отделения от матери, есть такой у нас термин «сепарация», когда уже он начинает меньше зависеть от мамы. То есть каждый кризис, вот мне нравится на него смотреть, это в возрастном развитии детей, человека, именно с точки зрения его удаления от мамы, от родителей. Но в первую очередь от мамы, конечно. А, соответственно, в полгода появляются зубки, и уже впервые он может укусить маму за грудь. И то есть вот эта радость, вот эта беззубые улыбки, и то есть впервые, получается, он может проявить какую-то агрессию в адрес матери. А с другой стороны, он становится более независим, появляется прикорм. Ну, мы берем случай, когда грудное вскармливание идет там больше года, но, тем не менее, он уже не так зависим от матери, он уже может более автономно жить, и какой-то другой человек уже может его накормить из бутылочки и дать ему попить и так далее. Следующий кризис – это кризис одного года, когда ребеночек начинает уже ползать, ходить, и таким образом он может удаляться от матери. Он уже не только воспринимает мир с рук мамы и туда, куда она его принесет, возникает, опять же, больше независимость, и он уже может куда-то проявлять какую-то свою волю и как-то исследовать мир. Здесь тоже происходит изменение положения и по отношению к маме, и, опять же, очередной этап отделения от нее. Вот. И здесь часто, конечно, мама очень волнуется, как он будет ходить, но, тем не менее, детки премудро устроены, даже если они падают, как-то они падают и все это делают весьма безопасно. Конечно, нужно поддерживать, нужно что, но тем не менее он уже становится более свободен. Следующий кризис, который как раз, вот первые все вот эти все перечисленные кризисы, они как-то проходят Ну, относительно безболезненно для родителей. Там таких больших конфликтов еще и проблем особых нет. А вот первый кризис, когда возникают уже более сильные переживания, в первую очередь для мамы, это кризис 3 лет. К 3 годам уже формируется речь, формируется воля. Ну, такой уже очередной этап формирования. И когда сформировалась речь, то уже понятно, что детки некоторые бывают рано говорящие, с года полутора, ну, а кто-то начинает говорить позже. Но к 3 годам уже главное отличие от предыдущих всех периодов, что уже все дети могут, ну, которые заговорили, мы не рассматриваем сейчас вопросы какого-то задержки речевого развития или умственной отсталости, а такие обычные дети, то они уже могут сами сказать, что они хотят. То есть маме уже не нужно так усердно догадываться о том, что хочет ребенок по его плачу. То есть уже...
Давайте я вот еще раз, значит, отмечу. Значит, получается, что если мы говорим о детском возрасте, ну, в принципе, наверное, все течения жизни, всех кризисов возрастных, которые нас в жизни встречают, все они связаны с нахождением своего «я», да, и с обретением самостоятельности. Я правильно понимаю?
Да, я соглашусь с вами. Можно посмотреть на них и с этой точки зрения.
Ну, а если вернуться к общему пониманию того, что такое кризис, а насколько это вообще нормальное состояние или все-таки это болезненное состояние?
Ну, я даже их назвал, что это даже медики, психологи называют это нормативными кризисами. Это обязательное. То есть кризис, по сути, это тот какой-то короткий временной период, относительно короткий, когда ребенок переходит из одного состояния в другое. То есть из внутриутробного, то есть в рождение, и от ползающего уже, ну, то есть не лежащего, двигающегося, говорящего, и дальше, и чем дальше, это обязательно. То есть вот этот этап перехода называется в медицине, психологии кризисом развития. И длится он по-разному. Ну, понятно, что рождение это длится несколько часов, там кризис полгода, там месяц, там года чуть больше. Ну, и понятно, что это год плюс-минус. Кто-то раньше проходит, кто-то позже. То есть кризис 3 лет там, у кого-то начинается там, даже где-то с 2 до 4 он может происходить, в зависимости от степени развития того или иного ребенка.
Ну, то есть все, как мы любим говорить, все индивидуально, да, даже в этой ситуации. Да. Давайте напомним телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. 8-495-7373-94-8. СМС-портал +7 925 88 88 94-8. Также у нас можно писать на радио «Говорит Москва», на наш сайт. Это обращаться к нам с вопросами на Twitter «Собака говорит МСК». И есть сайты в Фейсбуке и ВКонтакте. Пожалуйста, нам туда пишите. Давайте вернемся тогда. Какие еще... Вообще детский период мы с какого по какого возраста имеем в виду?
От 0 до 18.
До 18.
Да.
Это тоже, я так понимаю, все-таки плюс-минус, да? Потому что какие-то дети раньше взрослеют, какие-то позже.
Да,
есть люди,
да,
которые, наверное, никогда не взрослеют. Такое бывает, все время находятся в кризисе детского периода.
Да, и есть даже такая статья под названием «Человек застрял в том возрасте, в котором его недолюбили». Mm-hmm. То есть это, если он не прошел какой-то из этих кризисов вообще, бывает такое пубертатное, бывает, что не было ни пубертатных протестов, или он прошел в очень таком латентной форме, в очень такой сглаженной, невидимой, вот, то, соответственно, это очень нехороший симптом, и важно, чтобы человек рано или поздно прошел. Иногда мои клиенты жалуются, что вот дочь там и 30-40 лет, или сын стал хамить, дерзить, и... Я часто спрашиваю, а как он проходил пубертатный кризис там с 11 до 18 лет? Как он говорит, а у него не было, он был таким послушным, хорошим мальчиком, девочкой, то есть и в итоге. Я говорю, ну я вас поздравляю, вот наконец-то он дозревает.
То есть послушные дети, иногда это может обернуться чем-то нехорошим, да?
И надо следить, да. То есть если бывают это какие-то возможности характера, особенности характера, а бывает, что эта послушность была вынуждена давлением, агрессией родителей, которые очень боялись пубертатного кризиса, пометуя какие-то свои истории или того, что они видели, и так далее.
Ну, вот я не очень хорошо понимаю, как мы можем отличить, даже, ну, так немножко забегая вперед, кризис детского возраста, ну, скажем, от 3 лет, да, когда уже все-таки какая-то личность появляется, с какой-то проблемой с развитием характера, да, или даже, может быть, с какими-то физиологическими проблемами. Вот если мы говорим о физиологических проблемах мамы с детьми, да, ну там родители с детьми, бабушки, дедушки, неважно. Семья обычно, когда маленький ребенок, очень часто посещает врачи, есть плановые осмотры. Там, сейчас, как правило, модно, не очень часто ходит к врачам, тем не менее, и посещает невролога.
Угу.
И неврологи довольно часто пугают родителей о том, что говорят о том, что скажем, какой-то отрезок развития ребенка, если вы будете опережать это развитие, это как-то плохо скажется на его поведении, на его развитии, и ребенок будет слишком рано входить вот в этот возрастной кризис. Как в том числе, там, вот я помню, нам мне говорил невролог о том, что если вы ребенка как-то перегрузите интеллектуально в раннем возрасте до 3 лет, то у него, скажем, поведение будет хромать, будет неправильно развиваться лобные доли. Как-то да. Это имеет какую-то основу под собой с точки зрения психолога?
Ну, как, если родители начинают очень активное развитие какого-либо, ну, своего ребенка, и, к сожалению, делая акцент в первую очередь на интеллектуальное развитие, то будут страдать другие уровни развития, другие какие-то, ну, отрасли. Это и связано и эмоциональное развитие, и физическое в том числе, но в первую очередь, я считаю, будет это сказываться на эмоциональном. А сегодня, как насколько уже многим известно, что эмоциональный интеллект для успешности гораздо более важен, чем IQ, чем просто интеллект, к которому мы все привыкли по нему мерить. А для родителей нашего постсоветского пространства зачастую именно IQ, именно интеллект ставится во главу угла, именно его хотят развивать. И если это делать раньше времени, до того возраста, когда созрели в мозгу все необходимые, ну, структуры для умственного развития, а это где-то, то есть не зря у нас школьное образование начинается с 7 лет, ну, где-то с 6 лет уже можно там дошкольное образование начинается и так далее, то, в общем, это раньше времени, это действительно может нанести ущерб другим отраслям развития ребенка. Это не полезно.
Давайте тогда еще раз отметим коротко, вот как периоды кризиса, и попробуем взять звонок. Значит, я так понимаю, это с нуля возраста, да? Это вот вхождение.
Рождение, потом полгода, плюс-минус месяц. Это где-то кризис года, когда ребенок пошел, плюс-минус, там месяц-два, кто-то идет, ну, даже 3, кто-то пораньше, кто-то попозже. Потом кризис 3 лет, когда уже возникает вот воля возрождается, когда вот ребенок часто говорит «я сам». Не мешай, я хочу, то есть вот. И когда он может заявить о себе, и когда он также словами уже может сказать: мама, ты плохая, на любой какой-то запрет отреагировать очень негативно.
И это нормально.
И это нормально. Это не нужно ни в коем случае не наказывать, это нужно воспринимать и говорить: да, отражать, да, ты хочешь, ты считаешь, что ты уже готов. Ой, и даже поощрять — это здорово, когда ребенок что-то сам. Да, с другой стороны, приходится потом его мыть, убирать или долго, или ждать, пока он натянет эту колготку очередную минуту, ну, понятно, что это нужно во всяком случае не ругать, а поощрять и по мере сил поддерживать.
А потом наступает кризис, наверное, какой-то школьный?
Кризис, да, 7 лет тоже плюс-минус год, в зависимости от развития. Это уже кризис, когда возникает школа, новые авторитеты, когда он там говорит: мама, ты все неправильно говоришь, вот Светлана Петровна, вот она вот учительница, часто мальчики влюбляются в ней, девочки хотят быть на нее похожими, то есть ее авторитет. И также главное, что в школе начинается оценивание детей оценками, и в общем, это некий, и это часто родители воспринимают, что это как бы оценка их трудов. Вот они 7 лет воспитывали, вот их ребеночку ставят оценку. Как вот они как тренера, а детки как вот...
Школьная больная тема. А потом, значит, я так понимаю, подростковый период и период уже взрослый,
там, да? Там пубертатный, связанный. Да, с 11 до 18 лет. Там есть ранний пубертат, 11-13, 13-15 средний, и 16-18 вот уже... Соответственно, поздний пубертат, там на каждом этапе есть свои какие-то моменты.
Очень интересная тема, у нас очень много звонков. Давайте попробуем взять звонок. Давайте. А потом вернемся подробно уже к каждому периоду. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, можно ли считать нормальным кризис термоса, блядь?
Извините. Вот у нас иногда бывают и такие истории. Угу. Вот тут пишут нам на СМС-портал: намного важнее кризис горшка в 4 года. На самом деле, для родителей, конечно, это большая проблема. Но
кризис горшка – это для меня новое название, никогда такого не слышал. Кризис приучения к горшку имеется в виду. И в то же время, допустим, где-то в Италии до 6 лет ходить в памперс считается нормой, хотя памперсы появились не так давно, и никто не считает это какой-то бедой. То есть, если раньше хотели приучить горшку как можно быстрее, это была ситуация как раз, что надоело стирать пеленки и писаться. Сегодня памперсы, конечно, очень сильно изменили нашу жизнь современную, и можно как-то уже более спокойно к этому относиться. То есть, смотря вот что люди хотят. Но если ребенок до сих пор 4 года еще ходит в памперс, я не вижу в этом какой-то трагедии. Тем более, наверняка этот памперс, он уже ходит не в течение дня, а это одевается на ночь и так далее. Хотя, в общем, это тоже приучаемое, И...
Но как-то это влияет с отрицательной точки зрения на развитие ребенка? Может быть, замедляет или, наоборот, ускоряет?
Наличие памперса? Я считаю, что больше вредом является негативная реакция родителей на ту или иную ситуацию. И, то есть, не само наличие памперса как такового влияет негативно на развитие ребенка, а именно та реакция родителей, которая может быть негативной, которая может считаться ребенком не самой благоприятной для него.
Давайте еще раз напомню телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Пожалуйста, звоните нам, задавайте свои вопросы. А есть еще смс-портал +7 925 88 88 94 8. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Москвы. Вот хотел спросить у вас следующий вопрос. У меня ребенку, как говорится, 5,5 лет. И вот недавно приезжаю к нему, я с ним не живу вместе, но очень хорошо общаюсь и с ним, и с его мамой. То есть, в общем, у нас с ним прекрасные взаимоотношения. И он не чувствует себя изгоем, и что у него нет отца. Вот, приезжаю, мне моя мать его ребенка говорит, вот ситуация такая, короче, перестал слушаться. Приходили тут люди, делали там ремонт, он ко всем подбегает, интересуется, короче, говорит, дядя, расскажи мне про это, да. Вот, ну и для нее это воспринимается как какое-то вот, ну, грубо говоря, там непослушание, да. Но я, естественно, его наказывать не стал, поговорил с ним, сказал, что надо взрослым слушать, спокойно, без лишнего эмоционального фона, чтобы он там не страдал, не думал, что я его там как-то пытаюсь ущемить, да. Но вот, а сейчас я думаю про себя, а может быть, я и неправильно поступил, ведь человек маленький, ему 5,5 лет, он хочет чего-то узнать, а тут, получается, я, как папа, своим авторитетом прихожу и говорю, так, сиди на месте и ничего не узнавай. Так у него потом появится ощущение того, что вообще лучше ничего не узнавать. Это как-то не очень правильно.
Да, соглашусь с вами, что у него поисковая активность, любознательность. И, конечно, в этой ситуации нет ничего удивительного, что он хочет попробовать, полюбопытствовать. Тем более, если, я так понимаю, что вы не каждый день дома, и он не может контактировать с папой регулярно, и этим совместной деятельностью заниматься с папой в процессе. Собирать что-то, помогать или делать видимость помогания, помощи папе. Конечно, мальчик заинтересовался, появились мужчины в доме, которые помогали делать ремонт, и он заинтересовался. И слушаться дети в 5,5 лет, у них еще нет той воли, не зря дети идут в школу в 7 лет. И по христианской православной традиции ребенок до 7 лет считается безгрешным, и он это его непослушание даже не воспринимается как какое-то отклонение от нормы. Он имеет право любопытствовать, интересоваться и слушаться маму вот беспрекословно. То есть, в общем, это не совсем, на мой взгляд, корректное ожидание и требование к ребенку. Он имеет право, я с вами здесь соглашусь, что он хочет и имеет право. Понятно, что он мог мешать этим дядям, там, мастерам и так далее. Но то, как вы это рассказали, здесь был виден его интерес и какое-то желание совместной деятельности, которой, конечно, ему не хватает, потому что, насколько я понял, вы... Хоть и общаетесь с ребенком, но вас можно назвать воскресной папой, потому что я услышал. Не хочу вас обидеть, конечно, но по-любому ему будет не хватать мужского внимания и, соответственно, мужской деятельности. Тем более вы можете как с ним играть, гулять, а мальчикам еще хочется иметь какую-то совместную деятельность. И если что-то делает папа, они часто хотят там как-то участвовать, соучаствовать, там, держать винтики, помогать там, или делать видимость, что он их закручивает, или даже они в 4-5 лет, у меня 4-летний сын помогает, что-то крутит. И это для них совместная деятельность с отцом или с мужчиной, как, с теми, кто заменяет в данном случае, для мальчиков очень важно.
Особенно то, что как раз в доме был ремонт, да, показательный, конечно, пример, что ребенок сразу как-то отреагировал, изменил свое поведение.
Да, конечно, и я думаю, что это важно было поощрить как-то или отследить, но то есть назвать это вопиющим непослушанием, что вот он перестал слушаться, ну, он имеет право на это. Он имеет право, и это важно как-то поощрить и как-то, во всяком случае, не воспринимать это как какое-то вопиющее нарушение субординации. Все-таки, ну, смотря как мы подходим к вопросу, мы растим в атмосфере казармы или все-таки мы пытаемся как-то растить гуманистически, имея в виду сегодня массу литературы, что можно уже подходить к ребенку, уважая его личность, уважая его интересы.
То есть находить общий язык.
Конечно, да.
Еще раз напомню, просят нас сказать, какая тема у нас сегодня. Мы говорим о кризисах возрастного развития, вот в данный момент о кризисах детского развития. У нас в гостях Илья Суслов, психолог, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Давайте-то вернемся к возрасту новорожденного, да, какие вот какие-то особенные, интересные, важные моменты существуют в этом периоде и в этом кризисе? Хотя, в общем-то, все, что происходит с ребенком в этот момент, все можно назвать кризисом, да, он только отделился от мамы. И вот это отделение от мамы, в общем-то, происходит все детство.
Ну, да, но кризис – это именно переход из одного состояния в другое. И первый вот кризис уже родившегося ребенка, как я говорил, это кризис полгода, когда появляется прикорм и появляются зубки. И уже с мамой нет таких вот... Часто бывает, мамы кричат, иди давайте быстрее сфотографируем эту беззубую улыбку, скоро появятся зубы. Да, это вызывает большое умиление. А еще есть это момент безопасности, что этот ребенок не может как бы активно, прямую нанести какой-то вред или ущерб мамочке. Вот он, конечно, может плакать, он может как-то там не давать спать, но вот как бы вот, вот ситуации укусить и сделать маме больно он не может. А вот потом это происходит, и вот этот симбиоз, это умиление, это взаимное слияние и радость, она нарушается вот в этот период. И все же появляется первый, то есть, этап независимости у ребенка, и, соответственно, мамы тоже как-то начинают и переживать, и так далее. Но это не самые действительно главные кризисы, конечно, самый важный – это три. Хотя они все важны, но вот все-таки я бы акцентировал внимание на поведение в 3 года, в 7 лет и в пубертате. Потому что очень часто именно начинают родители как-то нервно и напряженно реагировать именно в 3 года. Начинаются первые какие-то уже проявления наказаний, в том числе телесных, которые, конечно же, мы не приветствуем. Вот, и в 3 года, и как-то даже вот эта звучит фраза часто, я обиделась на ребенка, хотя взрослый обидится на младшего, ну, как-то вот это не совсем корректное слово. Он может разозлиться на маленького, но он не обидится.
А что обычно дети в 3 года делают, что принято воспринимать как проблемы, да, и что на самом деле является нормальным проявлением?
Нормальным проявлением называется это когда я сам, и они хотят делать все сам. Они начинают потом, что их какая-то словесная, вербальная агрессия, они злятся на родителей, говорят нет, они могут сказать, все, ты мама плохая, не могут опозвать маму, ты дура, там, папу, дурак, все, если им что-то не дать, ему не понравится, но это начинается где-то у кого-то и пораньше, то, в общем-то, это тоже считается, то есть они, как они проявляют свою злость, проявляют свою агрессию, и теперь у них есть язык, чтобы это выразить. Они кидают часто, кидают какие-то предметы, разбивают, злятся, пинают, дерутся и так далее. То есть это, в общем, тоже это нормативное, нормальное проявление поведения детей. И в этом какая-то катастрофа. И реагировать здесь наказаниями, какой-то злостью, ну, можно где-то ставить в угол. Вот. Но даже этого можно избегать, переключать ребенка, отвлекать и обязательно отражать его чувства, что ты злишься, что тебе что-то не дали конфетку, когда ты просил, или тебя там что-то не разрешили, мультики заставили перестать смотреть мультики там более получаса, или поставили всего 3.
Как бы как генератор, да, советует. А, в общем-то, отвечать, предлагать ему ответы, обсуждать это с ним, да, что с ним происходит в данный момент, чтобы он сам рассказывал.
Ну и, конечно же, как и Юлия Борисовна рекомендует, обязательно обнимать ребенка, говорить, да, иди сюда. И главное, давать им понять, что как бы ты ни злился, как бы ты себя по-дурацки не вел, как бы ты меня не обзывал, я не разрушаюсь от этого как родитель, я не злюсь, я тебя все равно люблю и такого, и давай я тебя обниму, и подтверждать эту любовь и словесно, и тактильным контактом.
Угу. А вот, скажем, есть какая-то граница, за которой это пока нормально, а вот это вот уже ненормально, да? Скажем, кривляния детские.
Ну, когда они будут бить по лицу, то есть когда они будут бить младших, это важно останавливать. То есть на это не нужно злиться, но это нужно останавливать и четко говорить, так, делать нельзя. Это не, и здесь не важно бить маленьких, мам, вообще никого. Ну, и акцентировать внимание, что это делать нельзя, и пресекать, ну, не наказывать, а убирать руки и как-то сдерживать их агрессивное состояние.
То есть злость – это нормально, а проявление открытой агрессии – это уже плохо, это нужно останавливать и жестко как-то контролировать, да, ну, без агрессии со стороны
мягко
родителя.
Мягко контролировать,
Контролировать.
Но останавливать.
Напоминаю еще раз, что мы говорим о кризисах возрастного развития. У нас в гостях психолог Илья Суслов, представитель Межрегиональной ассоциации психолого-практиков «Просто вместе», и мы вернемся после новостей.
Вместе с психологом.
Еще раз добрый вечер. Это программа «Вместе с психологом». У микрофона Елена Дроговцева. В гостях у нас психолог, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Илья Суслов. Добрый
вечер. Приветствую вас.
Мы говорим о возрастных кризисах, и в частности сейчас говорим о кризисах детского возраста. Напоминаю, телефон прямого эфира +8 495 737 3948, смс-портал +7 925 888 894 8. Также можете писать нам свои вопросы на Twitter собака говорит МСК, на сайт радио говорит Москва. У нас есть группы ВКонтакте, Фейсбуке. Пожалуйста, присоединяйтесь, обсуждайте те темы, которые вы уже слышали и видели, предлагайте нам темы для обсуждения в будущих программах. Еще раз напоминаю, телефон 8-495-737-3948. Ничего, если мы сейчас звоночек примем, да, Илья? А, добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер. Слушаем вас.
Да, приветствую вас.
А такой вопрос, вот я постоянно слушаю, читаю, что детей нельзя ограничивать. А как все-таки рамки устанавливать, подскажите?
Интересно, спасибо, что вы читаете, где нельзя детей ограничивать. Вот, допустим, очень известный автор, ну, Юлия Борисовна Гиппенрейтер, Петрановская Людмила и многие другие психологи, которые раз и говорят, что растить детей, воспитывать, важно между двух таких берегов. Это любовь, принятие, безопасность, и второе – это ограничение, выставление границ и понуждение их выполнять. Просто, наверное, речь идет о том, что нельзя ограничивать это каким-то жестким, агрессивным способом, запретным. То есть и в то же время мы обязаны ограничивать, потому что это наша родительская обязанность не давать им кушать того, что нельзя там очень много, смотреть компьютеры, там, и гаджеты, там, играть часами, делать какие-то еще вещи. То есть мы обязаны это делать. Просто это надо сделать очень грамотно, гуманистически. Вот я считаю, что мы должны ограничивать, должны объяснять родить детям, что это наша обязанность. И мы должны это делать. Просто мы должны это делать более грамотно, обоснованно. Сегодня есть интернет, можно это делать с различными визуальными рядами, показывать последствия, зачитывать какие-то статьи на понятном детском языке, их объяснять, что вот...
Сказочные истории можно рассказывать.
Да, на примерах сказки, там во многих сказках есть какие-то аналогии те или иные, вот, и так далее, просмотр фильмов и мультфильмов. Так что это очень важно ограничивать, просто это делать очень грамотно.
Какая-то градация может быть, вот, например, это можно, это не надо, там не стоит делать, да, это нельзя, это категорически нельзя, да, опасно, может быть.
В каждом
быть.
Возрасте свое, то есть мы в год, два, три, пять, мы не сможем там дать понять ребенку разность между нельзя, категорически нельзя и так далее. То есть, ну, здесь важно будет тоже понимать сообразно возрасту, что можно, что нельзя. Но даже если там 9-10-летнему ребенку говорит, что нельзя бить, он все равно может ударить и бить. И здесь важно тоже понимать, что он не может сдерживать свои какие-то аффекты, у него еще не так развита воля, он еще, ему сложно саморегулировать себя, и поэтому к этому нужно относиться с пониманием. Мы же сами взрослые люди, мы сами зачастую не можем сдержаться и сделать все правильно, и сделать все, что можно, и не делать то, что нельзя. Поэтому, а у нас получается так, что себе мы позволяем делать, нарушать какие-то правила и требования, а с детей ждем, ожидаем и требуем, и настаиваем на тотальном послушании и выполнении. Хотя у них меньше воли для этого.
Вот Сергей прислал нам вопрос про раннее развитие еще, про кризис раннего возраста. Вопрос про нельзя. Ребенку через 2 недели, годик, очень часто приходится говорить нельзя, нельзя бросать, нельзя в рот брать и так далее. Насколько правильно часто говорить нельзя?
Видите, я вот радио не видит, как я сморщился. То есть бросать нельзя, то есть как раз наоборот. Ребенок через бросание увидит, как летит игрушка, смотря что. Просто вместо того, чтобы ему объяснять нельзя, то, во-первых, у него нету, в мозгу не созрело то, что может это воспринять. Конечно, это важно, во-первых, надо, нельзя бросать вещи, но важно, если он сидит в стульчике обычно до года, то у него не будет доступа к тарелкам, к блюдцам, то, что может разбиться. А какие-то его игрушки, обычно сейчас вся пластиковая посуда, то, в общем, это бросать даже не то, что можно, а нужно. Понятно, что это не очень приятно, что он бросает тарелку с едой, и все разбрасывается. Но тогда проще взять ее в руки и покормить с ложечки. В год это еще нормально.
А вот в 3 года, когда дети пытаются убирать за собой свою посуду, да, родители часто не дают этого делать, потому что бывает, они там уронят, бывает, там лишнюю грязь, значит, вокруг себя устроят. А есть какие-то советы практические, как можно дать ребенку возможность развиваться и возможность свободы, да, в этом плане, и при этом, чтобы родитель чувствовал себя, в общем-то, значит, к концу дня не падал, значит, от ужаса, что ему убирать всю квартиру.
Вы говорите, в 3 года убирает за собой, как-то не так. В 3 года зачастую родители не дают кушать детям самостоятельно, потому что он же все разбросает, он же весь все измажется, там еда будет везде. Вот это вопиющее, я считаю, больше. Я считаю, конечно, важно давать детям эту свободу, пространство, ну, понимать, что придется терпеть трудности, может быть, когда они подрастут, придется сделать и ремонт какой-то и так далее. Но детям важно давать свободу, потому что если мы будем давать по рукам образно, обрезать их крылья, то они, мы действительно подломим эту инициативу, и они не будут хотеть потом что-либо делать. Здесь важно поощрять и поддерживать их инициативы и деятельность.
Давайте возьмем звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Алексей, Москва.
Приветствую вас.
У меня два сына. Да, одному 2 годика вот исполнилось 31 числа, другому 15 лет. Разница большая. Старший, кроме телефона, компьютера, больше ничего видеть не хочет из школы. Младший, правильно сказали, по поводу бросания игрушек. Когда он бросает игрушку, он познает мир. Он познает, что игрушка упала. Но не осознает, правда, этого. Слово «нельзя», ну, прям я не знаю. Он его не слушает, он его не знает, он его не хочет. Хотя жена занимается воспитанием сына одного и другого. У меня как-то не очень получается. Я прям вот аж люблю сильно, да, но ничего не могу сделать.
Так, Олег. И ваш вопрос?
А, мой вопрос, ну, вопрос, я даже не знаю, я его даже не сформулировал.
Хорошо, тогда я отреагирую, да, что вы сказали. Ну, во-первых, папы тоже могут подключиться, и по этому поводу есть масса сейчас интереснейших, замечательных и полезных книг. Это, в первую очередь, книги Юлии Борисовны Гиппенрейтер «Как общаться с ребенком», книги Петрановской «Если с ребенком трудно», и много-много других, где вы получите массу советов про то, как общаться, как воспринимать мир. Я не буду называть какую-то более научную литературу, вот этих книг будет достаточно. Вот. Касательно, конечно, нельзя, все равно должно быть. Мне иногда обращались, что ребенок там выкидывает в год, полтора-два весь мусор. Это и на пол из мусорной корзины, и ничего не говорят, что никто ему не говорит, что это нельзя. И здесь важно правильно сказать «это нельзя». Не просто «ой, это нельзя делать». Здесь очень важна интонация. Это надо сказать жестко, но без злости, без гневного взгляда. «Это делать нельзя, ай-яй-яй». Показать, что там, помахать пальчиком, да, и каждый раз так реагировать. И, конечно, действенным способом есть всякие блокираторы, заглушки, чтобы ребенок не мог открыть и так далее. Рассказывать какие-то истории, там, может быть, какие-то сказочные, там, надевать на руку каких-то сказочных героев, какой-то кукольный театр имитировать. Это очень важно, чтобы детки, то есть, тоже начинали понимать. Но мы должны это говорить, но мы не должны ожидать, что он сразу это поймет и будет делать. Вот таким образом я отреагировал.
Давайте тогда вернемся к нашим периодам кризиса. Если говорить уже о периоде после кризиса 3 лет, это период, да, подготовки ребенка к школе.
Это кризис 7 лет, назовем его так, плюс-минус год.
А вот дети, которые сидят с бабушкой дома, и дети, которые идут в школу уже после детского сада, подготовительной группы, каких-то специализированных занятий, есть ли у них какие-то серьезные расхождения в поведении, в проблемах, которые преследуют их в этом кризисе?
Понимаете, здесь очень... Вы назвали только 2 параметра, по которым как бы разнятся дети, а там же их десятки, и обязательно важно понимать структуру личности ребенка и манеру воспитания. То есть поэтому, если сидит с бабушкой ребенок эффективно напряженный, который вот, ну, то есть очень много злится и там ругается, и он на площадке себя ведет очень активно, он социализирован, гуляя на площадке с другими. А есть там тот, который гуляет под ручку, бабушка ему говорит, туда нельзя, сюда нельзя. Здесь очень много зависит и от самого ребенка, и от самой бабушки, и от той группы, куда он ходил, подготовишки и так далее. То есть здесь очень много параметров. И важно понимать, какая будет социализация, потому что он может сесть с бабушкой, но там много братьев и сестер, ну, или там еще кто-то есть, он социализирован внутри своей среды, внутри семьи. Тогда какие? Однозначно ответить нельзя.
Ну, а какие тогда основные проблемы можно перечислить кризиса 7 лет?
Ну, кризисы 7 лет, что... В общем-то, все проблемы одинаковые. Дети становятся более самостоятельными, более активными, более... В итоге... Но кризис 7 лет, и каждый кризис, это все на ту же тему, просто он, так сказать, увеличивает масштаб, амплитуду и возможности, способности ребенка. Но в кризисе 7 лет возникает еще тема ответственности и тема оценок, как я говорил, когда... Родители очень начинают переживать, и тут вот на ребенка возникает новое вот это бремя. И главное, что социализация и взгляд, и мнение со стороны. Хотя в 3 года уже многие ходят в детский сад, а там есть свои проблемы.
А как подготовить ребенка к неудачам, к плохим оценкам? И как вообще родитель должен реагировать в той ситуации, когда ребенок плохо учится, вот у него не получается? Еще такой частый вопрос, я думаю, что вам будет удобно сразу на него ответить. Нужно ли делать домашние задания с детьми?
Ну, конечно же, учиться должен ребенок. И к этому и важно его вести. И ребенок вот садиться и делать с ним домашние задания, считаю, конечно, родители не должны. Важно, чтобы ребенок сам нес ответственность, подходил к родителям и получал какую-то их поддержку, проверку и подсказки.
То есть, если ребенок обращается за помощью, то
ее, конечно же, нужно давать. Но очень важно не решать за него, а стараться все-таки, как это, главная задача начальной школы – это научить учиться. И здесь очень много зависит от классного учителя, от первого учителя детей, который, ну, желательно, чтобы он был как-то добрый, эмпатичен и как-то способствовал, чтобы которого дети не боялись, и который способствовал вот развитию, вхождению детей во взрослую школьную жизнь.
То есть, если ребенка что-то не получается, то лучше, конечно, поинтересоваться, интересно ли ему на занятиях, да?
Ну, и в первую очередь узнать причины, от чего не получается. Может, он протестует против учительницы, может быть, он просто на него ругались, либо он боится оценок, либо его травят в школе. Там очень важно выяснить причину.
Угу. Давайте звонок возьмем. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер, Максим, Москва.
Добрый вечер.
Конечно, очень легко мне сейчас говорить и, так скажем, недовольной интонацией насчет, что ребенок должен сам выполнять. Но вот у вас тоже есть дети, но нереальный объем задает.
Есть
невозможно. Такая. Вот даже вот у меня дочка во втором классе, английская школа, такой объем задает. Мы диву даемся. Нам нужно делать только английский весь день. А есть еще музыкальная школа, есть еще куча других уроков. Мы начинаем получать двойки день за днем, только потому что мы не успеваем просто выполнять задания. Либо тут, либо тут. Как не помогать? Понятное дело, мы помогаем. Мы ее мотивируем, что она должна делать сама. Но у нас буквально 2 дня в неделю. Там среда и воскресенье, когда мы можем отдохнуть. Поэтому, ну, риторический вопрос, конечно, но не помогает, но не получается. Понятно, что мы за нее ничего не делаем. Я даже, ну так просто, крик души. Спасибо.
Спасибо большое.
Кстати, отрадно, что звонят одни мужчины. Вы заметили, какие мотивированные отцы сегодня у нас?
У нас, на самом деле, почему-то всегда звонят в основном мужчины. Видимо, время такое, когда матери, наверное, кладут детей спать, уж не знаю.
В прошлый раз были женщины. Ну, во-первых, вот Максим сейчас и говорил, что как не помогать. Как раз помогать-то как раз и надо, но неважно, не нужно сидеть, делать за них, и главное, не чувствовать ответственность за ребенка. Конечно, есть проблемы, вы сказали, спецанглийская школа, вообще языковые школы, там действительно есть эта проблема, я знаю о ней, о том, что объем очень огромный, там родители сами выучивают все эти языки, которые учат дети. И плюс еще музыкальная школа. В общем, действительно, нагрузка очень большая. Здесь есть действительно, ну, может быть, какая-то необходимость подумать, стоит ли. Я ничего не рекомендую, не советую, но поразмышлять, а стоит ли давать такую нагрузку сейчас? Выдержит ли ребенок? Потому что действительно этого очень много.
А как относиться родителю к такой нагрузке? Как относиться родителю к тому, что ребенок что-то не успевает, что он что-то у него не получается, да? Я имею в виду, как он должен себя вести в этой ситуации и...
Поддерживать, с пониманием и поддерживать, что да, здесь устал, здесь не успевает. Здесь очень важно понимать, что в итоге хочет ребенок, чтобы что хочет родитель, чтобы ребенок вырос с хорошими оценками, травмированный там, с какими-то неврозами, или чтобы он вырос счастливым, умеющим учиться, радующийся жизнью и могущий стать успешным.
Вообще вся эта история с троечниками, да, вот как бы в последнее время стало известно о том, что, в общем-то, отличники редко добиваются каких-то высоких результатов в жизни, да, редко строят хорошую карьеру, а люди, которые более свободно относились к обучению...
Ну да, этот феномен, он присутствует. Отличники, правда, тоже есть весьма успешные. Это просто нет четкой корреляции, четкой закономерности, что все отличники построят успешную картину или все троечники. Бывает много троечников. То есть, но то, что среди действительно успешных людей есть не только отличники, а и троечники, конечно, это есть такой феномен. И здесь по-разному нужно понимать, почему он учился на 3, его мотивация. В общем, опять же скажу, что все индивидуально, но... Синдром отличника, есть такая болезнь. Синдром троечника, нет болезни такого.
То есть троечники более расслаблены, да, в любом случае? То есть у них меньше накапливается стресса?
Да, у них как-то больше, они лучше им справляются. Ну, там может быть тоже стресс, если, может быть, травля, над ним смеются, издеваются, и он чувствует себя убогим каким-то. В общем, везде он присутствует, и у троечника, и отличника, я бы так сказал.
Давайте напомним еще раз телефон прямого эфира 8-495-737-394-8, смс-портал +7 925 888 88. Пожалуйста, нам звоните. Давайте возьмем звонок. Алло. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как реагировать, как объяснить ребенку, что, ну, подобрать слова, когда он говорит, что зачем вы меня родили?
Сколько лет ребенку?
Самое удивительное, что ему 6 лет, и он использует эту фразу, чтобы обидеть, и я не знаю, где он ее взял.
Да, вы очень правильно сказали, что его мотивация – обидеть, сделать больно. В каждом поколении, в каждом временном периоде раньше таких фраз не было, а сейчас они есть, и дети часто сейчас приходится слышать, зачем вы меня родили, лучше меня убейте, давайте убью вас. То есть, к сожалению, это вот сегодня часто присутствует, и цель этого – действительно, не тот текст, никто не хочет смерти ни себя, ни родителей. Цель – это действительно сделать больно. Потому что сегодня дети имеют гораздо больше, чем имело наше поколение родителей. И любое ограничение сегодняшнее они воспринимают очень болезненно. И они хотят просто сказать что-то больное, сделать вас. И лучшая реакция здесь сказать: ты так злишься, тебе так неприятно, и ты так злишься, что даже говоришь такие страшные вещи. Вот, иди, я тебя обниму, пожалею, и давай поговорим.
Тебе плохо, да?
Тебе в любом плохо, случае, да, ты злишься, да. Если человек так по-дурацки себя ведет, ему плохо. Если человеку плохо, ему нужно помогать, а не обижаться, расстраиваться и злиться на него в ответ.
Давайте вот озвучу вопрос, который пришел на портал. Ребенку почти 4 года, как приучить убирать за собой игрушки, не ломать их специально?
4 года, конечно, приучить убирать за собой. Ну, во-первых, очень помогает совместная деятельность или игровая, что собирать можно не просто как повинности, как дворника, а вот и кидать их куда-то. Это кто быстрее, кто меньше там как-то. Желательно делать это совместно в этом возрасте. Давайте помогу, давай вместе это сделаем.
Давайте возьмем звонок. Давайте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
Алло, алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
А можно вопрос задать?
Да, пожалуйста.
Не знаю, может быть, уже задавали, я, к сожалению, не сначала слушаю программу, но вот ситуация следующая. Есть дочка, первоклассница, ну, начали уже ставить оценки в школе, и у нее, как бы, как это правильно сказать, ну, вот синдром отличницы, то есть при получении какой-то оценки, кроме пятерки, да, там, четверку, вот ей поставили, она сильно очень расстраивается, и какое-то время, ну, переживает, ни с кем не разговаривает, значит, надувает, уходит в себя. Вот. Ну, со временем отходит, и вот как в такой ситуации.
А как
ей
вы
помогать,
реагируете?
Потому что мы вот пока не можем нормально из этого состояния выводить достаточно быстро.
Как вы реагируете на ее сообщение о четверке, о ее расстройствах по этому поводу? Как вы сегодня реагируете?
Ну, мы стараемся как сказать, что это не страшно. В общем, ну, это бывает у всех, и пятерки не единственные оценки. Ну, то есть мы ее не ругаем за это точно. Вот, ну.
Здесь очень важно сначала отразить ее чувства и ее переживания. То есть ты очень расстроена, ты очень хотела 5, и тебя очень расстраивает четверка. То есть и постараться понять ее мотивацию, что с ней происходит, почему ее так расстраивает, а не говорить, что это не страшно, потому что для нее это трагедия. Все равно, что ребеночек маленький подходит там с царапиной, он думает, что он сейчас весь изойдет кровью и умрет, понимаете? И не надо говорить: ой, это ерунда. Это то, что вы делаете, это называется обесцениванием. Здесь очень важно отразить ее чувства, ее переживания и попробовать найти эти мотивы. То ли она хочет стать лучшей, то ли она таким образом считает, что будет меньше любить учительницы или вы, или она себя считает какой-то вот очень, ну, то есть она не имеет права на 4, что, не знаю, может быть, какая-нибудь бабушка или кто-то ей сказал, что ты достойна только 5, и ты должна быть отличницей. Здесь важно поискать вот этот источник ее убеждения, что она должна получать только 5.
У меня есть знакомая семья, вот они после вечером собираются за столом, пьют чай, там ужинают, и каждый рассказывает о ситуации, которых у них была за день, там 2 детей, и дети рассказывают, что у них было плохого, хорошего, какие они получили оценки, почему, и пытаются понять, почему каждый из них поступил так или иначе. Причем это делают и дети в достаточно раннем возрасте, там 7-8. Как вы считаете, полезно ли это? Как это может положительно или там, отрицательно сказаться на...
Конечно, я считаю, что это очень полезно, что дети себя чувствуют уважаемыми, значимыми, их признают их личность, признают их мнение. Это очень важно, полезно. Единственное, что там важно соблюсти иерархию, доминантность родителей, ну, не сходить на какое-то понебратство и так далее. Но я считаю, что если ничего этого не происходит, то это очень здорово, что есть такое доверие в семье и такое взаимодействие.
Ну, а родитель перед ребенком может сказать, что я, например, поступил вот не совсем хорошо потому-то и потому-то? И ребенок тогда, может быть, учится объяснять свои поступки негативные каким-то образом? Или нет?
Ну, если в этой семье действительно хорошая атмосфера, взаимное доверие, то есть тогда, ну, здесь может быть и все хорошо пройти. И в то же время, то есть все-таки здесь тоже исповедоваться перед ребенком, как-то доверять все свои какие-то моменты тоже нужно очень аккуратно. Ребенок может как-то разочароваться в родителях. Это очень важно делать аккуратно.
Если мы берем пубертатный период, да, я так понимаю, это 11-15 лет?
11, да, до 18.
До 18, да, то есть это как бы он достаточно большой?
Да, ранний пубертат, средний, поздний, да, то есть вот.
То есть весь как бы и подростковый период он захватывает,
весь подростковый,
да?
Это все пубертат, да. Но там есть активные фазы, более такие тяжелые.
И там в основном же, ну, так обычно, да, принято считать, что основные проблемы в этом периоде – это вот как раз конфликты между детьми и родителями, и желание детей быть свободными и взрослыми. И очень сложно в этой ситуации найти грань, на которую что-то можно разрешить, да, ребенку, что-то нельзя. И дети, как правило, уже вообще не воспринимают родителей как руководителя их жизни. Угу. Как в такой ситуации действовать? Может быть, весь, как бы весь этот период – это уже как бы последствия того воспитания, которое вы дали, и здесь уже ничего нельзя изменить? Или есть какие-то приемы, которые помогают находить общий язык с детьми в этом периоде?
Ну, даже мы все наверняка в период развития ребенка делали ошибки по знанию и незнанию, вольно или невольно. Не факт, что мы сможем все исправить, но то, что в этот период мы должны делать, каждый родитель, все от себя зависящее, это, по-моему, неоспоримый факт. И очень нужно стараться вести себя, продолжать вести себя доминантно, оставаться родителем. Конечно, уменьшать количество какого-то давления и директивности, позволять и больше разговаривать с ребенком, ну и продолжать и все больше уважать его личность, признавать его интересы, и в то же время помнить, что все равно это ребенок. У детей часто все равно у них есть иллюзия, что они уже взрослые по росту, и по весу, и по им каких-то мозговой деятельности, но и в то же время все равно не дети, еще очень мало что могут сделать самостоятельно.
Давайте возьмем звоночек. Добрый вечер. Здравствуйте. Отойдите, пожалуйста, подальше от радиоприемника, да, лучше выключите. Спасибо.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Такая ситуация. Сейчас я соберусь с мыслями, извините.
Подальше, ну, от радиоприемника, будьте добры.
Подруга у меня разбилась.
Алло, к сожалению, у нас потерян звонок. Еще раз напоминаем, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, 8-495-7373-94-8, смс-портал плюс 7-925-8-888-94-8, еще раз, плюс 7-925-8-888-94-8. Пожалуйста, звоните нам, пишите, мы постараемся вам ответить на вопросы. Давайте попробуем еще раз звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Это вот снова я, да, тут, да, вот сорвалось у меня. В общем, подруга разбилась на смерть. В воскресенье там вот похоронили. Осталась девочка 6 лет и мальчик годик. Отец еще не сказал, ну, то есть девочке, что мамы нету. Как вот ему лучше это сделать?
Спасибо, тяжелый очень,
да,
вопрос.
Да, очень непростая ситуация, к сожалению, такое бывает. Здесь важно говорить правду. Правду, иметь какую-то, получить какую-то в доверительной обстановке, где отец, ну, желательно, когда он уже, я не знаю, в каком он состоянии, сможет прийти в себя, сможет найти в себе силы, не знаю, не плакать ли, не, чтобы не, как-то проявить какую-то стойкость. Ну, уже, то есть, и поговорить со своим сыном, ну, 6-летним, о годовалом сейчас речи не идет, потому что он еще не понимает. Ему просто надо давать утешение, какой-то тактильного контакта побольше одному и второму ребенку. И 6-летнему сказать правду, что я хочу сообщить тебе большое горе. Ну, конечно, он может и заплакать. Это сейчас в острой фазе горевания, это нормально, и не нужно этого стесняться. Ну, и сказать, что, сынок, нашей мамы больше нет, она умерла. Ну, может быть, каких-то подробностей не нужно, я не знаю, наверное, похоронили, наверное, раз не сказал, то ребенок не был на кладбище. И очень важно еще поговорить об этом со всеми родственниками, кто общается, с бабушками, дедушками, чтобы, предупредить, чтобы не было разночтений, чтобы все говорили одну и ту же информацию, говорили про правду, какая, как бы она ни была тяжела. И ни в коем случае не нужно говорить, что мама теперь на небесах, будет смотреть на тебя сверху, это может вызвать какую-то подозрительность у ребенка, что за ним следят и так далее. Здесь очень важно, деликатно. Ну и после этого, конечно, быть с ребенком и стараться как-то давать ему то тепло, которое вы можете.
Ну, то есть лучше подбирать какие-то более аккуратные, приемлемые для ребенка слова, да, учитывая ту атмосферу, в которой он рос, то общество, эту семью, да, то, что было принято в этой семье.
Да, ну, в общем, но да, говорить обманывать. Правду, не придумать, не надо говорить, что она в больнице, она скоро будет там когда-нибудь, она уехала в командировку, вот этого ничего не нужно сделать. Нужно сказать правду, чем раньше, тем лучше, как только у папы будут силы на это.
Напоминаю, что мы сегодня говорили о кризисах возрастного развития, в том числе детского, к сожалению, мало успели что обсудить. У нас был в гостях психотерапевт Илья Суслов, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Спасибо большое, Илья, за интервью. Еще раз смотрите нас, слушайте нас во вторник, среду и четверг. Всего доброго, спасибо.